Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Маша Шмидт, художник, сценограф, участник многочисленных международных арт-проектов. В Москве она окончила Академию имени Строганова, потом уехала во Францию, училась в Парижской национальной академии художеств и на факультете изящных искусств в Сорбонне. Большие проекты Шмидт включают в себя живопись и монументальную инсталляцию. Она занимается созданием театральных костюмов и кинодекораций, разрабатывает циклы педагогических экспериментальных арт-программ. В интервью моему коллеге Андрею Шарому Маша Шмидт рассказывает об особенностях парижской художественной жизни и русскоязычном арт-комьюнити и размышляет о вызовах, которые ставят перед художниками новые технологии и искусственный интеллект.
Где сейчас бьется художественное сердце Парижа? Существует ли оно вообще?
Париж, безусловно, величайшая репутация. Эта репутация заслужена, но она, надо сказать, немного подточена второй половиной 20 века и, наверное, началом 21-го. То есть современное, по крайней мере, искусство, оно распылилось. Существуют огромные центры, есть ряд центров в Америке, совершенно ярмарки современного искусства, да, которые тоже рядом стояли одна с другой, они очень разные, и все это происходит во всем мире. Поэтому, наверное, Париж — это один из центров современного искусства. 100% никаких больше нету Монмартров и Монпарнасов. Это такие музейные места. То есть тут настолько много воспоминаний о великом, что кажется, что уже это великое, в общем-то, никогда никуда не девалось. А если мы говорим о современном искусстве, которое творится здесь сейчас, то, наверное, оно точно так же распылено в некой ткани города, в зависимости от того, что мы ищем. Есть некие места современного искусства. Это, собственно, площадки современного искусства. Они одновременно и музеи, и экспериментальные площадки. В общем, некие места, там, например, там Палет Токио, музей, который... Дворец Токио, да, который к Токио отношения не имеет, зато выставляет суперрадикальное современное искусство. Вот. Есть места в 13-м, например, квартале замечательном, где люди занимаются скорее граффити, и это большие башни. То есть это такой новый какой-то, новый район, который посвящен стрит-арту. А все ужасно специализировалось. Вы что думаете, что искусство, оно как-то отличается от жизни? Те же самые сумасшествия множественности. То, что человек хочет посмотреть, он может найти в том или ином месте. Идешь туда, чтобы получить вот это. А в том, что касается, может быть, того, что, собственно, и составило репутацию Парижа, это скорее новые течения, да, то есть в искусстве, начиная от прогремевших больше всего импрессионистов. И трудно сказать, с кем заканчивая, в связи с тем, что пока, может быть, даже и не закончилось. Я не могу сказать, что сейчас именно в Париже можно назвать группу, которая бы вот мгновенно меняла историю искусства. Скорее, это на уровне личностей, мест, где оно выставляется, производится. Но современный мир слишком, наверное, взболтался. Похоже, что действительно капли этой странной эмульсии, они разлетаются по всему миру, и собственно, среда искусства, она очень проницаемая теперь.
Для вас существует ощущение французской или парижской художественной среды?
Собственно говоря, я ее ощущаю буквально кожей, выходя на улицу. Но я человек в этом смысле, может быть, нетипичный. Я очень люблю Париж. Париж обычно любят туристы, люди, которые там не живут. Я настолько люблю этот город, и мне он кажется бесконечно сложным, но прекрасным. И когда я выхожу на улицу, и когда я куда-нибудь иду, я смотрю на этот город, и он бесконечно меняется. Среда присутствует. Париж все-таки большой, дорогой город. Происходят процессы, здесь происходит огромное количество, очень-очень мощная культурная жизнь, потому что в Париж, безусловно, едет все. Тут очень сложно не увидеть в Париже самое разное искусство. То есть это центр, который бесконечно пульсирует какими-то событиями, в том числе в изобразительном искусстве. Искать нерв искусства сейчас – довольно сложная вещь. Скажу о приходящей мне сейчас в голову совершенно другой параллели. Мы настолько европоцентричны, что нам кажется, что все должно твориться в каких-то специальных местах. Как туда приедешь, можно вставлять пальцы в любую розетку, и сразу художественная энергия бьет. Но на самом деле все, к счастью, сложнее и намного интереснее. И центры того, что условно говоря, где-то происходит или развивается по-своему, да, они отправились в какие-то совершенно разные места, а также разные страны и даже континенты. То есть я вот тут, например, в ближайшее время намереваюсь не опоздать, как обычно, на совершенно великое биеннале, которое происходит, например, в Индии. Такая мощная выставка, которая происходит в течение многих недель и там в разных, на разных площадках. Но она предполагает, что туда приезжают, например, современные художники Индии, а также Африки. То есть если человек хочет современное искусство почувствовать и взять за руку, то ему придется перемещаться по миру. Африканское искусство сейчас интересует, на самом деле, в общем, весь мир.
У вас классическое московское художественное образование. Вы закончили Строгановское училище, а потом отправились в Париж, продолжили там учебу. Это похоже на биографию раннюю какого-нибудь Карла Брюллова или кого-то еще из русских художников. Вот скажите, пожалуйста, на вашем случае, с художественной точки зрения, это одинаково или разное образование? Чему учили в Москве тому, чему не учили в Париже или наоборот? Или это все-таки одно и то же, одна и та же профессия?
Мне кажется, разные профессии. Опыт любого художника, который меняет, настолько кардинально меняет место, он уникален. Кто, кем была я в детстве и ранней-ранней юности, и то, что со мной произошло потом, это, в общем, сильное изменение. Дело в том, что я училась в Советском Союзе, и была вот одним из тех детей. Трудно сказать про художников вундеркинд, это скорее относится, мне кажется, к музыкантам. Но, ну, вероятно, считалось, что я очень удачно рисую, и поэтому я прошла через всю серию каких-то детских художек. Но потом учёба в Строгановке, я, видимо, понимала, что все, что я изучаю, не является истиной во всех инстанциях. Причем еще в Строгановке дело осложнялось тем, что профессия художник не совсем была оправдана. То есть на самом деле быть художником было сложно. Ты должен был быть либо художником, например, монументалистом, или художником-дизайнером, или художником интерьера. То есть у тебя должна была быть какая-то функция, которая оправдывала твое некое призвание быть художником. Скорее всего, учили понимать паттерн. Предполагалось, что есть один вид рисунка. Будем считать, что он классический, но на самом деле это было сложнее. Он был не совсем классический, это был такой некий эрзац из классики и соцреализма. Очень интересное направление, очень интересный навык. Не так уж и легко было им овладеть. А потом мы обязаны были делать это, то, что вот нам предлагали. Мы учились понимать, чего от нас хотят. Я это воспринимала ровно так. Я старалась, на самом деле, чтобы меня не вышибли. Старалась соответствовать внутри, по крайней мере, этой академии, тому, что она требовала. Вне сомнений, никакой свободы и никакого поиска. Вот слово «поиск» у меня даже, пожалуй, я его подчеркну тремя жирными чертами. Вот его там не приветствовали. Там вообще нечего было в этом смысле искать. Я имею в виду в официальной программе. То есть ты мог делать что-то офф, если у тебя оставались силы физические, главное, душевные и творческие. Но сама школа требовала жесточайшего исполнения определенных каких-то... То есть мы решили, что вот именно этот стиль является правильным. Все, что было мимо, ну, собственно, не принималось на экзаменах. Да? То есть ты не мог создать нечто, что предлагало какой-то совершенно другой, ну, по крайней мере, взгляд. Я имею в виду, конечно, академические дисциплины. Но это было, я бы даже сказала, не страшно, потому что ты просто воспринимал этот блок как таковой. Просто самое, мне кажется, главное, это было не останавливаться на нем. А все остальное, ну, если у тебя оставались силы, ты мог бы это как-то тоже делать. Мой приезд в Париж, дело было в 90-м году. Попав в Париж, я даже по дороге, смотря в окно, я понимала, что я отдаляюсь от этих теней предков, которые вызывают ко мне из могил. Может быть, даже и не Брюллов, но все остальные. Вот вся эта очень интересная, мощнейшая, жизненная какая-то почва такая, в которой я, собственно, выросла, и в которой были мои, ну, предшественники, да, безусловно, которые осуждающе смотрели на нас с портретов, вот эти вот все люди, которые знали, как делать. Еще мне повезло, я приехала летом, и, знаете, там был такой свет, что я чуть не зарыдала. Это было так красиво, в воздухе просто микроскопические частички какой-то пыли, смешанные с золотистым светом, плясали передо мной, у меня слезились глаза. То есть я поняла, что я попала в другой мир. Это было вот примерно как в кино. Я понимаю, почему, например, здесь родился импрессионизм скорее, чем в каком-либо другом пространстве.
Вы себя считаете русским художником? Или вы какой-то просто парижский художник или французский?
Я надеюсь, что это вообще не об этом. Я думаю, что я, да, безусловно, художник, который родился в России, это я. Сомневаюсь, что меня даже русские художники приняли бы за своего. Я вообще думаю, что это опасная вещь, художника привязывать к месту. Но иногда, некоторым художникам это очень нужно. Существуют художники, которые глубоко привязаны к своим корням, и я это страшно уважаю, и они есть в любом месте. Они могут переехать и привести свои корни с собой. А я думаю, что я сильно изменилась. Я на это потратила очень большую энергию и, в общем, этому рада.
Как вы считаете, существует ли русский или русскоязычный художественный Париж сейчас?
Интересным образом я провела первые лет 20 в довольно мощном отрыве от его комьюнити. Ну, просто потому, что так сложилось. Я просто попала в очень интернациональный какой-то круг. Было страшно интересно. Мне вообще интересны все люди. То есть я не особенно рвалась. Вот как это можно понять, да, когда мы ищем своих. То есть человек, приезжающий куда-либо, он стремится вновь услышать язык, который он понимает, и посмотреть в глаза людям, которые имеют похожий опыт, особенно там, не знаю, общее детство и так далее. Почему-то у меня не было, по крайней мере, вот такого страстного желания срочно быть только в русской тусовке. Но она есть, да, безусловно. И у меня были и есть друзья. И сейчас, чем дальше я, собственно, от моего детства, тем, в общем, более активно иногда, мне кажется, мой интерес и привязанность к неким проектам. Но, с другой стороны, можно ли называть их русскими? Я не уверена. Это разные люди. Это люди, жизнь которых проходит в разных местах мира. Иногда они здесь. Если речь идет об искусстве, то существует большая, замечательная традиция. Русские художники часто были, жили в Париже, оставались в Париже. Есть художники, которых мы почему-то по-прежнему считаем русскими, но они прожили большую часть своей жизни здесь, да, то есть есть масса примеров, там, я не знаю, Шагала, например, все как-то считают, не знаю, немного своим, как это потолок оперы расписан, и поэтому он теперь уже наш. То есть художник, в принципе, имеет право перемещаться и становиться каким-то общим. В этом смысле я вам скажу и да, и нет. Да, комьюнити есть. За последние 3 года оно разрослось, потому что очень многие художники убежали и приехали, в том числе в Париж. И здесь происходит довольно такая мощная художественная жизнь. Я не могу сказать, что я состою из этого. Опять же, друзья, контакты, иногда проекты, которые я делаю вместе с людьми, которые тоже в свое время жили в Советском Союзе или России. У меня ощущение, что это не всегда, во всяком случае, некий стейтмент, да, это не всегда, потому что мы все из России, то мы поэтому вместе. Ну, во всяком случае, мне кажется, что тут скорее главное искусство, а все остальное прикладывается.
Для того, чтобы искусство несло какое-то социальное или общественное послание, оно не обязано прямо апеллировать к предмету своего, собственно говоря, творчества. То есть не обязательно, сейчас скажу очень просто, выступать против войны, рисуя танки и ракеты и перечеркивая их Красным Крестом. Как вы считаете, вот я сейчас все-таки вернусь, пока еще остаюсь на вот этой почве русскоязычного художественного комьюнити. Это люди, выражающие какие-то социальные направления искусства? Или все-таки это искусство ради искусства? И изменило ли последние 3,5 года эту ситуацию?
Есть и то, и другое. Мне кажется, что и то, и другое имеет право на жизнь. Не уверена, что искусство ради искусства – это звучит как комплимент. Похоже, что когда мы это слышим, да, мы представляем себе таких мало заинтересованных в ком-либо еще, кроме самих себя, людей. Безусловно, последние 3 года, во-первых, изменило людей, во-вторых, изменило художественный пейзаж. Приехали люди, которые очевидным образом не могли оставаться больше в России. Эти люди очень много работают и занимаются искусством против войны. Это, собственно, направление более чем необходимо, потому что иначе мы просто расчеловечиваемся полностью. Я согласна с вами, когда вы говорите, что не обязательно рисовать перечеркнутые танки, хотя иногда непонятно вообще, что рисовать в такой ситуации. Вообще, зачем рисовать? Вообще, как еще рисовать? Есть площадки, которые с этими людьми работают, с этими новыми художниками. Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю всех, но была на ряде выставок и каждый раз уходила со слезами, понимая, насколько люди выкладываются. Я собрала всех своих друзей, не обязательно русских, огромную компанию художников. Мы поддерживали жертв как войны в Украине, так и в тот момент Карабаха. То есть мы находили возможность посылать средства для того, чтобы там поддержать детей, которые лишились домов. И художники просто дарили свои работы донаторам, людям, которые готовы были жертвовать на вот такого рода благотворительность. Я временно просто перестала дышать. Но это, видимо, был, в общем, большой шок. Я сделала несколько черных работ. Там не было танков и ничего такого. Я сделала большую серию про смерть, про пыль. Просто потому, что я упала вот именно туда. И некоторое время там провела, в этом странном пространстве, довольно отдаленном от меня.
У вас есть любимые и нелюбимые техники письма? Как вы выбираете технику письма, когда у вас рождается новый проект? Что является определяющим?
Техника письма – это иллюзия. Ну, то есть, люди могут говорить, что вот техничный художник – страшный молодец. Но это редкостное преувеличение, потому что техника – это, я не знаю, это как голос. Ни в коем случае не должно затмевать то, что. Особенно для меня, человека, который не очень рассказывает истории в своей живописи. То есть я стараюсь избегать литературы и так далее. На стыке вот как раз, не знаю, касаний, пятен, точек и всяких других следов на моих холстах или там бумагах или где угодно, тканях. В общем, дальше еще остается много от восприятия, кое-что от памяти, кое-что от пульсации жизни, от движения и так далее. Такие супер-супер не ускользающие от нас вещи. Некое состояние, пожалуй, которое бы мне хотелось вызвать, как в первую очередь, в котором я пребываю сама и который, с которым интересно, может быть, работать и так далее. То есть в этом смысле думать, что я придумала, чем я займусь и какова будет моя техника, чтобы сделать проект, для меня очень сложно. Я это никогда не придумываю заранее. То есть я не говорю себе, что я сделаю так, и потом я не реализую. Мне интересно экспериментировать, хотя я, безусловно, остаюсь в своем каком-то пространстве. Но я поэтому обычно начинаю так, чтобы холст отвечала мне. Я начинаю работать, и оттуда происходят какие-то очевидные реакции, то есть то, как что-то смешивается, то, как что-то течет, вызывает следующий ход с моей стороны. Но это даже больше, чем игра, это какая-то волшебная жизнь. Я как бы осторожно к этому подхожу, и потом дальше что-то начинает происходить. Но я довольно много делаю еще каких-то проектов, которые не только живописные. Там часто живопись присутствует где-то в центре, но есть еще вещи, которые сайт Specific Installation, такие как бы пространственные инсталляции. И тогда я, в общем, соображаю немножко заранее. Я как сценограф там тоже ищу, там, например, что мне нужно. Нужна ли мне, предположим, калька гигантского размера, или мне нужен, я не знаю, какой-нибудь странный брезент, или мне нужна какая-то гигантская бумага. Мне приходится закладывать в проект какие-то другие техники, и я их параллельно, я как-то играю с собой, наверное, таким образом, я подставляю себе подножки. Мне иногда интересно делать то, что я никогда не делала, с помощью странных техник, и я их таким образом для себя открываю.
Творческий человек в первую очередь творит ради творчества, хотя не всякий, но, ну, предположим. Однако есть жизнь за окном мастерской, есть мода художественная, есть коммерческая составляющая в жизни каждого из нас. Вы следите за этой художественной модой и стараетесь ли учитывать ее в своей работе?
Да, художественная мода существует, но она не одна. Представьте себе миллион каких-то, не знаю, сфер, которые одновременно висят в воздухе перед вами и даже за вами. Вот каждая из этих маленьких сфер капель, она готова кричать о себе, как о новой моде. То есть искусство не просто распылилось, оно превратилось во многие искусства. Ну, странно было бы такую, как бы, иметь претензию и говорить, что вот это важное, а это нет. Мод очень много. В сущности, это оправдано, ну, потому что искусство развивается, пусть даже иногда немножко заранее, немножко до на два шага, не знаю, на несколько десятков лет. Иногда нам кажется, что художники проявятся, но не всегда. Но бывает такое. Но оно все-таки развивается как, так, как развивается мир. Вы же видите, что творится, да. То есть вы понимаете, что у нас нет мировой тенденции, да, кроме больших и именно коммерческих. Так искусство присутствует в разных формах. Художников очень много. Мне кажется, что их в 1000 раз больше, чем раньше, в 1000000 раз больше. Может быть, мы просто про них больше знаем. Понятное дело, что коммерческие художники исполняют несколько другую функцию, чем люди, которые считают, что у них есть право поиска. Когда вы направляете ваш, не знаю, какой-то тонкий инструмент восприятия на то, как прореагирует какая-то целевая аудитория на ваше произведение, совершенно очевидно, что вы превращаетесь в зеркало целевой аудитории, правильно?
То есть вы считаете, что коммерческое искусство – это искусство без поиска, верно я понимаю?
Я бы не стала высекать это в граните. Я просто хочу сказать, что это одна из его функций. Коммерческое искусство, на самом деле, может быть совершенно потрясающе интересным, забавным. Ну, просто это часть нашей жизни. То есть не обязательно, что то, что модно, или то, что как бы нравится там, какой-то группе людей, которая, соответственно, начинает рекламировать на себе или какими-то другими способами, все зависит от нашего времени, от времени, где мы живем, и способов возбуждения энтузиазма вокруг какого-то продукта. Но, тем не менее, это страшно приятно. То есть мы таким образом находимся в какой-то правильной, я не знаю, связи с окружающим нас миром. Почему бы нет? То есть странно и было бы, наверное, диковато, да, предлагать людям становиться отшельниками и избегать всего коммерческого. Я вот вспоминаю такую же историю с великим Ротко, Марком, одним из моих любимейших художников, который тоже себе вполне оформлял буквально даже и рестораны. И художник может продавать свое искусство. Все-таки тогда нам надо уточнить, что мы за ним как бы имеем в виду, что мы подразумеваем. Является ли это искусство откровенно и в том числе само по себе, да, то есть вне того, заплатили за него или нет, отвечающим на определенный, причем, скорее всего, целевой запрос. Если вы занимаетесь тем, что, скажем, создаете произведения, которые должны оставаться в определенной стилистике, там, такого-то размера, на такую-то тему и так далее. То есть если ни один из ваших шагов вас как художника не свободен в этом смысле, и при этом вы еще согласны за это получать деньги и продолжаете это делать, то есть если это не потому, что вы вот умрете от голода, и вам необходимо просто хотя бы чуть-чуть чем-то заработать, ну вот тогда, наверное, это становится искусством, которое, я не знаю, само по себе вряд ли может что-либо искать. Оно сразу уже все нашло и отвечает. Я даже если очень стараюсь, у меня как-то плохо получается с этим коммерческим искусством. Мне настолько интересно им заниматься, я не знаю просто ничего лучше. Я правда не знаю, что может быть прекраснее и живее. И, ну, для меня в этом совершенно смысл жизни точно есть в искусстве и в том, что им, я имею право им заниматься. Я ужасно радуюсь, когда мое искусство покупают. И, может, я теперь коммерческий художник? Андрей, как вы думаете?
Мощное влияние на весь художественный рынок, и коммерческого, и некоммерческого искусства, как кажется, начинает оказывать искусственный интеллект. Как вы относитесь к его вмешательству? Меняет ли он художественную моду и художественные тенденции?
Не стоит сразу говорить, что мы все понимаем про искусственный интеллект. Хочу перенестись, может быть, немножко в середину 19 века и появление фотографий. Кризис, на самом деле, бешеный кризис в изобразительном искусстве конца 19 века, который взорвался в начале 20-го кучами измов всяких разных, от импрессионизмов до дадаизмов. Одну из функций художника технично заменили. То есть фотоаппарат, а дальше камера, кино и так далее. Вот все эти изображения, которые очень точно отображают реальность, они просто позволили нам получить память о чем угодно. И художник, как фиксатор, как обладатель этой функции, которая у него была, ну, довольно-таки много лет, ну, скажем, уж точно на протяжении всего классического искусства, сейчас вдруг внезапно исчезло. Можно ли при этом сказать, что художественная жизнь затихла или умерла, и остались только фотографы и кинематографисты? Я бы не сказала. Она изменилась. То есть художник переориентировался, по крайней мере, те люди, которые понимали, что бессмысленно штамповать такие чешуйки, картинки, которые фотоаппарат можно сделать лучше. Мне кажется, это был большой кризис, но он суперинтересным образом был пережит. И то искусство, которое мы имеем сейчас, оно очень сильно от этого изменилось. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас происходит процесс, который можно с ним сравнить. Это я как очень-очень большой оптимист отвечаю вам. Перед нами, безусловно, колоссальная такая возможность переориентироваться, там, я не знаю, получить какие-то новые невиданные формы и так далее, стать каким-то таким, я не знаю, полуволшебником, который может устроить, не знаю, бог знает что там, я не знаю, Чанг, такая да, забавная художница, кажется, она китаянка, но канадская такая женщина, которая рисует с роботами. Меня она в свое время развеселила, я видела ее инсталляцию. И показалось поначалу, что это никому не нужно. Я видела самое начало ее исследования, но сейчас я уже понимаю, что это довольно интересно. Наблюдаешь за некой флуктуацией действий человека и его игрой с машиной. То есть есть масса аспектов этого нового искусства, в которых искусственный интеллект, и тут мы его берем в супер большие кавычки, играет огромную роль. Паническая паника запаникованных паникеров, которые считают, что теперь любую картину может там условно нарисовать компьютер. Я сейчас специально утрирую. И все связанные с этим проблемы, в том числе авторство и так далее. Прикажешь, авторское право, оно сейчас в данном случае находится в состоянии турбулентности полнейшей. Мы сейчас проходим, мне кажется, через вот это вот потрясающее цунами. Что с нами будет, если мы из него выйдем вообще как? Пока что не совсем ясно, но очевидно то, что индивидуально каждый художник может и должен оставаться, как мне кажется, самим собой, ни в коем случае не теряя связи с этими новыми возможностями и технологиями, если они ему нужны. А то, что в ряде областей искусства мы же можем выйти да, из изобразительного искусства, как, не знаю, в чистом варианте, та же самая сценография, то же самое кино. Ну, мне кажется, действительно очень-очень много возможностей. Но при этом люди, которых я невероятно уважаю и люблю, и великие художники, тот же самый невероятный Кентридж, слава богу, еще живой, потрясающий, который занимается самыми разными видами искусства, и там, в том числе и кинетически, рисует какие-то немыслимые мультипликации, делает потрясающие оперы. То есть он такой человек, который делает много разного, но исходит из рисунка. Вот этот человек существует, и он продолжает защищать свои идеи. Я думаю, что если искусственный интеллект, например, конкретно ему поможет, это будет только прекрасно. Каждый должен, художник, по крайней мере, поинтересоваться, может ли что-нибудь ему оказаться полезным.
Вы используете ведь новые технологии в своей работе?
Ну, достаточно постольку поскольку. Я не работаю за компьютером, а то есть я скорее художник, который продолжает работать в мастерской только по одной причине – потому что мне это интересно.
Гостем программы «Культурный дневник» была живущая во Франции художница Маша Шмидт. С ней беседовал Андрей Шарый. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.